Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. Израиль и Палестина провели переговоры в США. Двоюродного брата Каддафи приговорили к смерти. Откуда берутся трупы для выставки тел, которая проводится по всему миру? Израиль и Палестина провели в США первые переговоры с 2010 года. Пока острые вопросы затронуты не были, но уже был определен формат дальнейших встреч.
Израиль и Палестина будут стремиться к тому, чтобы достичь мирного договора в течение 9 месяцев, а участники переговорного процесса проведут дальнейшие встречи в последующие 2 недели. Об этом сообщил во вторник госсекретарь США Джон Керри после первого раунда переговоров между двумя странами на американской территории, которые он назвал позитивными.
Я рад сообщить, что переговоры, которые прошли вчера вечером и сегодня, были конструктивными и позитивными. Единственный способ положить конец конфликту – это достичь осуществимого договора между двумя странами. И для этого осталось не так много времени, другой альтернативы нет.
Представители администрации израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху и президента Палестины Махмуда Аббаса провели первые переговоры с 2010 года. Однако в этот раз они больше сфокусировались на концепции дальнейших встреч, а не на главных причинах противоречий.
Палестинцы достаточно пострадали, и они те, кто больше всего заинтересован в достижении договоренности. Я рад, что все ключевые вопросы включены в повестку дня и будут решены без исключения.
Мы все знаем, что это не будет просто. Это будет сложно со взлетами и падениями. Но я могу вас заверить, что в этих переговорах наша цель не спорить о прошлом, а найти решение для будущего.
Между тем, рядовые израильтяне и палестинцы, похоже, более пессимистичны в отношении результатов переговоров.
Все их переговоры ни к чему не приводят. Палестинцы просто постоянно чего-то требуют, но из-за этого ничего не получается. Они просто хотят получить все, что хотят. Но мира в этом нет. Мы им не верим. Если заключать мир с палестинской автономией, то кто будет разбираться с Хамасом? Кто будет разбираться с исламским джихадом? Кто будет разбираться с этими группами? С ними мы вообще не договоримся. Тогда что произойдет?
На западном берегу, в городе Хеврон, палестинцы говорят, что переговоры бессмысленны.
Я думаю, что эти переговоры не принесут никакого результата людям Палестины. В прошлом мы пытались договориться, но результата не было. Не было никакой выгоды для палестинцев. За многие годы переговоров что мы от них получили? Отказался ли Израиль хоть от одного метра земли или от чего-то другого? В вопросе того, что нам нужно, результата никакого нет.
Между тем, в секторе Газа, который находится под контролем Хамас, палестинцы еще более категоричны.
Это ошибка самих переговорщиков, будь они из Газы или с западного берега. Кто ведет переговоры о своей же родной земле? Только неудачники.
Главные вопросы, которые должны решить две страны, это государственные границы, будущее еврейских поселений на западном берегу реки Иордан, а также судьба палестинских беженцев и статус города Иерусалим.
В Ливии оглашен смертный приговор в отношении чиновника высшего ранга, работавшего в кабинете Каддафи. Он также приходится полковнику двоюродным братом. Об этом подробнее.
В среду бывшего министра правительства Муаммара Каддафи, который также приходился ему двоюродным братом, приговорили к смертной казни. Ахмеда Ибрагима признали виновным в инициировании насилия против протестующих во время восстания в 2011 году, которое привело к свержению ливийского полковника. Это первое подобное судебное решение в отношении чиновников, работавших при Каддафи. Суд состоялся в городе Мисурата. По словам адвокатов подсудимого, чтобы решение вступило в силу, его также должен подтвердить Верховный суд. При Каддафи Ибрагим занимал несколько высших постов, включая должности министра образования и информации. Он был схвачен повстанцами в родном городе Каддафи, Сирте, где проходили завершающие бои. Новые власти Ливии уже продемонстрировали, что намерены наказать всех, кто помогал полковнику 42 года оставаться у власти, включая членов его семьи. Это вызывает опасения у правозащитных групп, которые говорят, что судебные процедуры проходят с нарушением международных стандартов. На данный момент самым известным сторонником Каддафи, ожидающим суда, является его сын Саиф Аль-Ислам. При этом власти Ливии отказались выдать его Международному уголовному суду, который выдвинул ему обвинения в преступлениях, совершенных во время восстания 2011 года. По мнению ливийской стороны, суд в Гааге мог бы вмешаться только в случае, если бы судебная система страны не справилась с поставленной задачей.
С момента ареста бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко прошло 2 года. Она была приговорена к 7 годам колонии за превышение служебных полномочий при подписании газовых договоров с Россией. Что изменилось за это время и на что сегодня делает ставку украинская оппозиция, расскажут наши корреспонденты.
Прошло 2 года с момента ареста Тимошенко. 5 августа 2011 года мера пресечения к ней была изменена на арест. Через 2 месяца ее приговорили к 7 годам тюрьмы за превышение служебных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией. Но в оппозиционных кругах считают, Юлию Тимошенко заключили в тюрьму, чтобы избавить президента Януковича от основного конкурента. Ведь на выборах главы государства он опередил Юлию Тимошенко всего на несколько процентов.
Для ныне действующего президента есть только одна равномасштабная политическая особа. Это Юлия Тимошенко. Все остальные – это представители нового, молодого, еще неопытного политического поколения.
За 2 года пребывания Юлии Тимошенко в заключении в Украине состоялись парламентские выборы. Ее политическая сила, партия «Батьковщина», заняла 2-е место, уступив пропрезидентской партии регионов. В середине июня часть оппозиционных партий слилась с «Батьковщиной». По мнению политолога Алексея Гороня, объединение разрозненной оппозиции – следствие заключения экс-премьера.
Заключение Тимошенко способствовало освобождению разных политических сил, потому что стало абсолютно понятно, что поодиночке всех раздавят.
Юлия Тимошенко была выдвинута единым кандидатом в президенты от своей политической силы. Согласно опросу, проведенному Центром Разумкова совместно с фондом «Демократические инициативы», за нее в случае освобождения готовы отдать свои голоса 12,2% украинцев, в то время как за действующего президента Виктора Януковича 17,6%.
Что мы будем делать в таком случае?
Я лично, не имея ничего против нее, как Юлии Тимошенко, я бы лично уже не голосовала. Мое мнение, что это все политики уже того времени. Сейчас бы хотелось немножко уже другое мышление, другое понимание, другую культуру. Ну так бы хотелось бы.
Я не вижу вообще кандидата в этой стране. Не знаю, как все, я никому не верю.
В то же время освобождение Юлии Тимошенко – одно из условий подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Многие видят компромисс в том, чтобы отправить экс-премьера на лечение за рубеж. Однако глава украинского МИДа заявил, что международное и национальное законодательство не предусматривают возможности лечения Тимошенко за границей. NTD, Киев, Украина.
Выставка «Тела», которая уже успела объехать многие страны мира, вызвала неоднозначную реакцию посетителей и специалистов. Многие задаются вопросом, откуда поступают эти трупы.
Этан Гудман – известный британский писатель и исследователь. Недавно в своей статье он снова затронул вопрос, волнующий многих международных правозащитников. Откуда поступают трупы для международной выставки «Тела», которая проходит во многих странах мира, включая Россию и Украину? В своей работе, опубликованной в Weekly Standard, он говорит о наличии тесных связей между этой экспозицией и высшим руководством Компартии Китая, который уже давно подозревает в насильственном изъятии органов у преследуемых в КНР приверженцев духовной практики фалуньгун. Впервые термин «пластинация» ввел немецкий анатом Гюнтер фон Хагенс. Он изобрел технику, которая позволяет особым способом сохранить клетки плоти. Позже этот метод стал использоваться для создания этой скандально известной выставки. Гудман цитирует перехваченное в 2001 году электронное письмо от китайца Сунь Хунцзиня своему наставнику доктору Гюнтеру фон Хагенсу. Послание касается фабрики по пластинации, которую Суй под руководством Хагенса основал в городе Далянь. Он пишет, цитата, «Сегодня утром на фабрику поступило 2 свежих качественных трупа. Печени из них были удалены всего несколькими часами ранее». Конец цитаты. По подсчетам Гудмана, около 65 тысяч практикующих фалунгун были тайно убиты ради получения их органов. В его статье говорится, цитата, «Если заключенный еще жив до того, как закончится изъятие, тогда это значительно сокращает возможность отторжения органа у получателя». Конец цитаты. Гудман пишет, что на такой выставке в Вене у некоторых тел отсутствовали печень и почки. Он задается вопросом, означает ли это, что эти тела использовали дважды и что до пластинации из них изъяли органы. Он отмечает, что в городе Цзиньчжоу бывший глава городской полиции Ван Лидзюнь курировал исследовательский центр, который на самом деле являлся местом, где извлекаются органы живых людей. В 2006 году Ван и его центр получили правительственную награду за разработку препарата, который позволяет извлекать органы у живых заключенных и при этом избежать непроизвольного сокращения мышц донора или повреждения почек или печени. В этом центре, согласно статье Гутмана, было проведено несколько тысяч операций, связанных с трансплантацией органов. В 1999 году Гюнтер фон Хагенс получил награду от скандально известного опального политика Бо Силая, который в то время был мэром города Далянь. Вслед за этим в Даляне была основана фабрика по пластинации. Таким образом, органы извлекались в городе Цзиньчжоу, а тела потом доставлялись в Далянь для обработки. По подсчетам Гутмана, в период с 2000 по 2001 годы в Китае в незаконное заключение попало от 500 тысяч до миллиона приверженцев Фалуньгун. Он полагает, что большое число секретных операций по изъятию органов было проведено именно в это время. По мнению британского исследователя, тела, которые сейчас экспонируются по всему миру, могут стать доказательной базой в деле против людей, которые проводили или продолжают проводить кампанию по насильственному изъятию органов в Китае. Он также надеется, что в будущем при помощи ДНК-тестов можно будет идентифицировать, кому принадлежали эти тела, и сообщить родственникам пропавших без вести практикующих фалуньгун об их судьбе. По данным правозащитных организаций, преследование фалуньгун началось в Китае в 1999 году. Его развязал бывший генсекретарь Компартии Дзян Цзиминь, очевидно испугавшись большой популярности этой медитативной практики. При этом, несмотря на то, что с тех пор уже сменилось два поколения лидеров, репрессии по-прежнему продолжаются.
По одной из итальянских провинций пронесся торнадо. Обошлось без человеческих жертв, однако более 10 человек получили травмы.
По итальянской провинции Милан в понедельник пронесся торнадо. 12 человек получили травмы. Повреждены здания и автомобили, повалены телеграфные столбы. Торнадо ударил по коммуне Грицага и соседним с ней.
Он пришел вон оттуда, из следующего городка в Поцудадо. Затем он прошел здесь, Грицагу, и направился в направлении Трецо. Он длился, не уверен, но мне показалось, что минут 10 или 15.
Это промышленный район, поэтому больше всего пострадали автомобили. Как сообщают очевидцы, ветер был такой силой, что поднимал воздух и переворачивал даже грузовики.
Мы были вот там внутри. В стену врезался грузовик и протаранил ее. Потом выбило все окна, а мы никак не могли понять, что происходит. Смотрите, крыши больше нет, дверей нет, ничего не осталось.
На место выехали пожарные спасатели. К счастью, обошлось без человеческих жертв.
Далее в выпуске. Драгоценности на рекордную сумму были похищены во Франции. BMW представил полностью электрический автомобиль. В Лондоне открылась выставка в честь коронации королевы. Традиции духовых оркестров возрождают в Москве. Дерзкое ограбление во французских Каннах. В выходные преступник, угрожая пистолетом, похитил драгоценности на десятки миллионов евро. Стоимость украденных ювелирных изделий была озвучена в понедельник.
Стоимость драгоценностей, украденных в выходные из отеля в Каннах, оказалась в два раза больше, чем предполагалось, и составила 136 миллионов долларов. Ограбление произошло посреди белого дня в воскресенье. Вооруженный преступник в маске ворвался на выставку ювелирных изделий, которая проходила в гостинице «Карлтон» на набережной Круазет. Ранее местные СМИ сообщали, что драгоценности было украдено на 53 миллиона евро. Теперь же, когда сумма значительно возросла, это ограбление стало самым крупным похищением драгоценностей в современной истории Франции. В руках преступника в общей сложности оказались 72 украшения, включая драгоценные камни, кольца, подвески и бриллиантовые серьги из коллекции ювелирной компании «Левиев».
«Я обескуражен, потому что это невероятно. Я не ожидал таких цифр. Мы знали, что проходит выставка драгоценностей, знали, что экспонаты дорогие, но не ожидали, что настолько дорогие. Никто в отеле этого не знал».
Представитель отеля также добавил, что помещение, в котором проходила выставка, не было оборудовано для презентации таких дорогих ювелирных украшений и что управляющий персонала повел себя безответственно. Стоит отметить, что именно в этом отеле в 1955 году Альфред Хичкок снял свой фильм «Поймать вора». Напомним, 2 месяца назад во время кинофестиваля в Каннах произошла другая, более мелкая кража. Тогда были похищены драгоценности, которые обычно предоставляют звездам кино ювелирные компании для дефиле по красной дорожке.
Компания BMW представила свой первый серийный электромобиль. Ожидается, что спрос на такие авто в мире будет расти.
В понедельник концерн BMW представил свой первый серийный электромобиль i3. Презентации одновременно прошли в Нью-Йорке, Лондоне и Пекине. Автомобиль оснащен мотором на 170 лошадиных сил. Максимальная скорость ограничена до 150 км в час с целью экономии энергии. Кузов сделан из армированного углеволокном пластика, а литий-ионная батарея расположена в днище по центру автомобиля, что улучшает его маневренность. Максимальный пробег на полной зарядке составит 130-160 км или на 40 км больше, если включить режим Eco Pro. Для увеличения пробега до 300 км можно по желанию установить дополнительный бензиновый мотор непосредственно рядом с электрическим. Объем его бензинового бака составит 9 литров. Этот хэтчбек открывает новую серию электромобилей BMW, которая вскоре также включит спорткар i8. Однако компания уверена в прекрасном рыночном потенциале и своего первого серийного электромобиля.
Мы полагаем, что в 2013 году европейский рынок сократится еще на 5%. В США ситуация лучше. Наш рост продаж в 2013 году составил 8,9%. Это более 170 тысяч автомобилей. Если говорить о Китае, то рост составил 15%. Более 180 тысяч авто. Еще есть такие очень многообещающие рынки, как Россия, Южная Корея, Япония, Австралия и Бразилия.
BMW, South Korea, Japan, Australia, Brazil.
На данный момент около 92 тысяч человек по всему миру уже записались на тест-драйвы. Стоимость базовой модели i3 составляет около 35 тысяч евро. Продажи электромобиля в Европе начнутся в ноябре 2013 года, а в США в начале 2014. По данным компании, время полной подзарядки автомобиля составляет около 3 часов.
В Австралии функционирует элитное подразделение пограничной службы, которое может выживать в любых экстремальных условиях. Его задача – патрулировать огромные территории в поисках беженцев и контрабандистов.
Элитный отряд австралийской пограничной службы приближается к своему пункту назначения – опасному северо-западному побережью континента. В пути они провели всю ночь. Этот отряд называется «Норфорс». Он выполняет функцию, которая кажется невозможной, ведет наблюдение за огромными территориями, кишащими крокодилами, змеями и браконьерами, используя при этом навыки выживания в диких условиях. Еще одна их задача – отслеживание беженцев, которые плывут к австралийскому континенту на лодках. За прошедшие 18 месяцев их число возросло до 30 тысяч. Это больше, чем за предыдущие 35 лет. Размеры территории, за которые отвечают бойцы Норфорс, превышают любые другие зоны в мире, которые выделены какому-либо военному подразделению для патрулирования. Она покрывает площадь в 1 миллион 800 тысяч квадратных километров. Здесь также обитают одни из самых опасных хищников и насекомых в мире. После того, как отряд разбивает лагерь, он обнаруживает свежие следы морского крокодила длиной приблизительно 3 метра. Значит, скрывается он неподалеку, надо быть начеку. Еще тут можно встретить ядовитых змей, пауков и гигантских медуз. В добавление к этому, погода здесь тоже экстремальная, или невыносимая жара, или проливные дожди. Впрочем, здесь есть и много съедобных растений и животных, своего рода шведский стол.
Благодаря нашим навыкам, а также нашим бойцам-аборигенам, мы можем выжить. Мы ищем воду, ищем пищу на всей территории, за которую отвечаем. Мы можем жить здесь месяцами, и поэтому можем нести службу.
Аборигенное население составляет около половины всего контингента Норфорс в 600 бойцов. В рацион команд входят не только рыбы и моллюски, но также и черепашьи яйца и насекомые.
Мой отец тоже служил в Норфорс, когда я был маленьким. Я тоже хочу защищать свою страну и своих людей.
В первые 6 месяцев этого года отряд задержал около 200 лодок с незаконными мигрантами.
Букингемский дворец на несколько месяцев стал таким же, как в день коронации Елизаветы II в 1953. Давайте посмотрим.
На этих черно-белых кадрах исторический момент – коронация Елизаветы II в далеком 1953. Сегодня многое из атрибутики той церемонии можно увидеть в цвете. В Букингемском дворце в рамках празднования 60-летия правления королевы открылась уникальная выставка. Центральный элемент экспозиции – платье, в котором короновали принцессу Елизавету.
За этим платьем стоит богатая история. Его создал кутюрье Норман Хартнелл, который шил наряды для королевы еще с начала 40-х годов прошлого века, когда она была принцессой Елизаветой. В 1947-м он создал для нее свадебное платье, и позже никому другому, кроме как ему, могла выпасть честь заняться дизайном самого важного платья в ее жизни. Конечно, наряд должны были увидеть не только 8251 присутствующий на церемонии, а также весь мир, поскольку впервые в истории с коронацией велась прямая телевизионная трансляция.
Платье украшено жемчугом, блестками и кристаллами, но при более детальном рассмотрении можно увидеть еще больше интересных элементов.
Платье на самом деле несет в себе много символов, которые содержат важные дипломатические послания. В его вышивке не только национальные эмблемы Соединенного Королевства, но также и символы некоторых стран Содружества. Включить это в дизайн предложила Хартнеллу сама королева.
Помимо королевского платья, здесь также присутствуют наряды, которые носили в тот исторический день герцог Эдинбургский, принцесса Маргарет, королева-мать, а также дети королевы, принц Чарльз и принцесса Анна, которым на тот момент было 4 и 2 годика соответственно. Есть среди экспонатов и персональное приглашение принцу Чарльзу на коронацию. На нем изображены гвардейцы, играющие на музыкальных инструментах. Главные залы дворца сегодня также обрели вид, который они имели в день коронации. Мебель и посуда – все как тогда.
Мы хотим, чтобы посетители Букингемского дворца увидели эту беспрецедентную выставку, но больше всего, чтобы они увидели дворец таким, каким он был в день коронации. Всю эту чудесную процессию из карет, которая выехала из дворца, включая, конечно же, золотую государственную карету, в которой были Ее Величество Королева и герцог Эдинбургский. Ее можно увидеть в королевской конюшне, прямо рядом с дворцом. Посетители увидят также и другие произведения искусства, а еще 19 государственных залов, и узнают, как именно их использовали по такому особому случаю.
Открывшаяся в субботу выставка будет проходить до 29 сентября.
Несмотря на пасмурную дождливую погоду, в воскресенье в Москве состоялся традиционный день полетов. С высокого постамента в воду падали самодельные летательные аппараты.
Летающие дома, танки, звери, птицы и многое другое – вот лишь малая часть персонажей, которые в воскресенье приняли участие в ежегодном фестивале летательных аппаратов Red Bull Flugtag в Москве. Платформа была установлена в столичном районе Строгино. Главная задача всех команд – соорудить веселое летательное средство, которое пропарит над водой дальше всех, а также проявить креативность и артистизм. Кроме этого, участников оценивают и по небольшому выступлению, которое они представляют перед прыжком.
Ну, во-первых, мы из города Иваново, наша команда. Мы участвуем как бы первый раз. Иваново здесь не разу, мы решили показать, что мы Иваново тоже умеем. Вот наш аппарат стоит. Весело, позитив. Попробовать. Хотим первое место и побить мировой рекорд по взлетам.
Наш аппарат «Сова». Вот, мы рассчитываем, ну, в первую очередь, достойно выступить, получить, доставить себе удовольствие и зрителям.
А эта голова, похожая на Жерара Депардье, называется «Француз на паспорте».
Мы сделали практически все сами и очень сейчас волнуемся. Вот, наша команда самая лучшая, мы надеемся, что мы очень далеко пролетим.
На зрелище пришли посмотреть сотни зрителей. Организаторы говорят, что за годы проведения в России этого соревнования мероприятие становится все более популярным.
Я думаю, Red Bull Flugtag 2013 года отличается от предыдущих только тем, что сегодня намного больше команд, их 37. Мы надеемся, что больше зрителей, несмотря на погоду, но мы видим, что люди приходят. А самое главное, это еще раз доказывает то, что в России живут очень интересные, креативные люди, которые действительно любят двигаться вперед.
Для летательных аппаратов есть некоторые ограничения. Они не должны превышать 10 метров в диаметре и 150 килограммов в весе, а также не могут быть оснащены какими-либо моторами. Впервые такой конкурс прошел в Вене в 1992 году. Сегодня его проводят ежегодно в более 100 городах мира.
В московских парках вновь играют военные оркестры. До конца лета любители духовой музыки могут наслаждаться концертами под открытым небом в Коломенском.
В Коломенском перед дворцом царя Алексея Михайловича звучат любимые мелодии многих поколений москвичей. Здесь проходит фестиваль духовой музыки. В последние годы традиция выступлений военных оркестров под открытым небом возрождается. Главной задачей, как и раньше, остается исполнение воинских ритуалов.
Миссия всех военных оркестров, это прежде всего была церемониальная. Начиная с древних времен, это битье зорь, когда закрывались ворота, вот в такие красивые дворцы вечером, да, оркестр, сигналист, барабанщик играл зарю. И в этот момент закрывались ворота.
Еще во времена Петра I военные оркестры отличались особым мастерством. Царь даже из Европы выписывал лучших музыкантов. Сегодня таким коллективам под силу самые сложные произведения. В их репертуаре старинные марши, вальсы и современная музыка. Наибольшей популярностью пользуются песни военных лет.
Очень трепетно всегда видеть, когда ветеран войны, увешанный орденами, сказать, до колен, ему уже... Ну, как минимум, да, сейчас под 90 лет он встает и начинает танцевать под вальс. Это действительно слезы наворачиваются от мала до велика.
Вот и сегодня тоже нашли желающие потанцевать.
Заряжает. Очень жалею, что не ходит со мной муж, потому что удержаться я не могу. Мы бы, конечно, здесь танцевали.
Когда слушаю эту музыку, у меня сразу поднимается настроение. Вот, вспоминаю... свою молодость, танцы под духовую музыку.
Специально, чтобы послушать выступления военных оркестров, многие москвичи едут через весь город.
Мы здесь не первый раз, всякий раз нам нравится. Мы ожидаем еще и будущего концерта. И вообще, мне кажется, что духовой оркестр – это всегда атмосфера праздника, какого-то такого дополнительного блестящего веселья. Вот это и нравится.
Концерты в Коломенском будут проходить каждую субботу до конца лета. NTD, Москва.
В Колумбии состоялось модное событие года – показы коллекции латиноамериканских дизайнеров. Изюминкой мероприятия стал показ Сильвии Чираси и купальники в стиле панк-рок.
Колумбия на 3 дня стала центром латиноамериканской моды. Здесь на днях прошла серия показов местных дизайнеров, 24-я по счету. Принимал мероприятие город Медельин, в котором состоялись не только демонстрации коллекции одежды, но также и текстильная ярмарка. Последний день показов своей работы представила колумбийский модельер Сильвия Чираси. Ее коллекция стала той, которая сформировала общее представление о событии. Впервые дизайнер представила свой особый стиль еще в 1994 году. В этот раз она сделала акцент на сверхъестественности и при этом доступности и качестве.
Силуэты очень ностальгические, с ноткой прошлого, но в настоящем времени. Каждый наряд – произведение искусства. Я не люблю говорить о высокой моде, но каждый такой наряд – это произведение высокой моды, интегрированное в повседневную жизнь.
Ну и какой фестиваль южноамериканской моды без купальников? В этом году упор делается на цвет и изысканные формы. А вот модный бренд Aqua Bendita решил выделиться благодаря агрессивному стилю панк-рок, который нашел свое отображение в пляжных нарядах. По данным организаторов, мероприятие посетило около 65 тысяч зрителей и потенциальных клиентов из 50 стран мира.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.